Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 1052-го дня войны, пятницы, 10 января. Главные темы. Дональд Трамп заявил, что подготовка к разговору с Путиным по Украине уже идет. США ввели самые масштабные санкции против российского энергосектора. Министр обороны США Ллойд Остин попрощался с форматом «Рамштайн». Зеленский встречается в Европе с западными лидерами. Начнем с обстрелов. Россия продолжает обстреливать гражданские объекты в украинских городах. В частности, количество гражданских лиц, получивших ранения в результате российских обстрелов Херсона, за последние сутки возросло до 10 человек. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрачко. Также, по его информации, во время обстрелов в течение суток повреждены не менее 5 многоэтажек, 35 частных домов, учебные заведения, объекты критической инфраструктуры. Также за сутки в Харьковской области пострадали 2 мирных жителя в результате российских обстрелов. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Алексей Негубов. Количество пострадавших в Запорожье после российской атаки на город 8 января выросло до 127 человек. Об этом сказал сегодня глава областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, до 74 увеличилось количество госпитализированных. Еще 4 человека обратились за помощью к медикам. Украина, в свою очередь, в ночь на 10 января нанесла дронами СБУ и ракетой «Нептун» удар по складу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков на западной окраине Ростова-на-Дону. Об этом сообщило агентство «Интерфакс». Украина – источник в СБУ. Также вооруженные силы Украины 10 января сказали, что нанесли удар по пункту управления 3-го армейского корпуса вооруженных сил России, который располагается в оккупированном Светлодарске Донецкой области. О ситуации на фронте. В ночь на 10 января аналитический проект Deep State сообщил о продвижении российских войск в Донецкой области Украины и Курской области России, что привело к захвату ряда населенных пунктов. По данным украинских аналитиков, российские войска оккупировали Петропавловку, Воздвиженку и Соленое в Донецкой области, а также захватили Новоивановку, Леонидово и Александрию в Курской области. Кроме этого, Россия продвинулась в Харьковской области. ВСУ, в свою очередь, не сообщает об этих захватах и говорит, что украинские военные успешно отбивают штурмы российской армии. Избранный президент США Дональд Трамп, через 10 дней официально вступающий в должность, уже ведет работу по подготовке разговора с Владимиром Путиным по Украине. Об этом Трамп сообщил накануне вечером в общении с журналистом Fox News во время встречи с республиканскими губернаторами штатов США. Трамп заявил, что еще не говорил с Путиным, но, цитирую, «Он хочет встретиться, и мы работаем над этим. Президент Путин хочет встречи». Конец цитаты. Напомню, что в среду спецпредставитель Трампа по урегулированию войны России и Украины Кит Келлог заявил, что ставит своей целью примерно в течение 100 дней с инаугурации Трампа попытаться найти решение для остановки войны. В Кремле уже отреагировали на последние высказывания Трампа и Келлога. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оценил их позитивно.
Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог. Мы приветствуем это. От критики пока по-прежнему никакой нет. Исходим вот из обоюдной готовности встречи. Но, по всей видимости, после того, как господин Трамп войдет в овальный кабинет, уже будут какие-то движения. Соединенные Штаты при нынешнем руководстве, которому осталось вот в офисе 10 дней, при нынешнем руководстве намерены дальше делать все для продолжения войны. Разумеется, европейские страны идут в фарватере генеральной линии. Мы отдаем себе отчет в том, что администрация, конечно же, будет пытаться оставить максимально тяжелое наследие в плане двусторонних отношений, приходящим Трампу и его соратникам. Ну и в русле этих усилий, конечно же, вполне возможно, что очередная партия санкций может быть введена.
В интервью русской службе «Голос Америки» аналитик центра РАНЕ, это фактически бывший Стратфор, эксперт Мэтью Ор говорит, что команда Трампа может со временем прийти к выводу о невыгодности участия США в потенциально неудачной сделке.
Не вести переговоры по Украине без Украины было приоритетом для уходящей администрации, но это не является приоритетом для новой администрации. Их позиция заключается в том, что интересы Украины не связаны с американскими интересами, и мы должны защищать собственные интересы. И если для этого придется пожертвовать или подорвать украинские интересы, то это приемлемо, так как эти интересы не взаимосвязаны. Я думаю, что новая администрация будет серьезно относиться к процессу переговоров. Но другой вопрос, смогут ли эти переговоры привести к результатам. Мне кажется, что рано или поздно генерал Келлог, когда он лучше поймет реальную позицию России, осознает, что сделка вряд ли будет отвечать интересам Соединенных Штатов. Скорее, она будет в значительной степени на руку России. Тогда возникнет вопрос, зачем администрации Соединенным Штатам связывать свое имя с дипломатической сделкой, которая фактически принуждает Украину к крайне рискованному для нее исходу, который может привести к дестабилизации Украины, сделать ее уязвимой перед агрессией со стороны России в будущем. Это очень рискованно, поэтому думаю, когда команда Трампа действительно увидит условия сделки, она, вероятно, задумается и будет затягивать процесс, заявляя, что переговоры еще не завершены. Но мне трудно представить, что они быстро примут условия, которые предложит Россия. Скорее всего, этого не произойдет в ближайшее время. Для Путина и Кремля переговорный процесс или хотя бы диалог с США крайне важны, так как они считают, что обладают сильной позицией. Если у них есть какие-то рычаги давления, то, конечно, они хотят использовать их в диалоге с Вашингтоном. Скорее всего, для встречи будет выбрана страна, которая не является участницей Римского статута. Таких стран достаточно, и я уверен, что можно будет найти подходящее место, которое устроит обе стороны.
Аналитик РАНЕ Мэтью Ор. Тем временем уходящая администрация США, в точности, как и говорит Дмитрий Песков, делает многое для того, чтобы переговорная позиция Украины и Запада в целом выглядела сильнее. Сегодня Вашингтон ввел очередную и, возможно, самую мощную волну санкций против российской энергетики, о чем сообщили Госдепартамент США и Минфин страны. Вот что говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.
Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против более чем 200 организаций и лиц, вовлеченных в энергетический сектор России, и идентифицируют более 180 судов как заблокированную собственность. Эти широкомасштабные и жесткие меры еще больше ограничат доходы от российских энергетических ресурсов и ухудшат способность Путина финансировать его незаконную войну против Украины. Для этих целей Государственный департамент вводит санкции почти против 80 организаций и лиц, включая тех, кто занимается активным производством и экспортом сжиженного природного газа из России. Другие санкции включают тех, кто пытается расширить мощности по добыче нефти в России, тех, кто оказывает поддержку находящемуся под санкциями США проекту «Арктик СПГ-2», тех, кто вовлечен в металлургический и горнодобывающий сектор России, а также старших должностных лиц государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Министерство финансов одновременно вводит санкции против более чем 150 организаций и лиц, включая крупных российских производителей нефти «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», российские страховые компании и суда теневого флота. Минфин США также определяет как подсанкционный энергетический сектор экономики Российской Федерации, что еще больше ограничивает возможности Путина получать доход и финансировать злонамеренное поведение России. Минфин также выпустил новые указания, запрещающие предоставление определенных услуг лицам в Российской Федерации, тем самым отрезая России доступ к услугам США, связанным с добычей и производством сырой нефти и других нефтепродуктов.
Экономический эксперт Центра анализа европейской политики Александр Каляндер в разговоре со мной сказал, что новые санкции могут быть вполне эффективными.
Это, видимо, самый большой нефтяной список санкций с начала войны. Мы знаем по многочисленным публикациям, что Соединенные Штаты, администрация Байдена, долго не хотела вводить санкции против российской нефти, потому что в отличие от Европы, которая больше зависит от газа и где цена бензина на заправке больше зависит от всяческих налогов, в Америке есть прямая зависимость от рыночной цены нефти. Убирать с мирового рынка российскую нефть администрация Байдена была не готова в 2022 году перед промежуточными выборами и не готова была и потом, чтобы не увеличить стоимость бензина на американских заправках. Ну, теперь администрации Байдена, во-первых, бояться нечего, во-вторых, видимо, они нашли понимание того, что это можно сделать. Основное в этих санкциях, при том, что все обратили внимание на санкции против «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза», не это. На мой взгляд, гораздо более важным является список кораблей, которые я едва смог прочесть до середины, и санкции на две страховые компании. Это существенно затруднит, по крайней мере, на какое-то время, России экспорт нефти, в первую очередь, в Индию. Я думаю, что можно согласиться с мотивировкой американских властей, что это дает возможность администрации Трампа приложить больше давления на Россию для того, чтобы усадить ее за стол переговоров.
Исследователь Центра анализа европейской политики Александр Каляндр. Очень недоволен санкциями Запада против российской энергетики премьер Словакии Роберт Фицо, который на фоне мер США заявил, что по-прежнему полагается на Путина в сфере поставок нефти.
Я говорил с Путиным о контракте между нами, Словакией, и «Газпромом», где значится, что они должны каким-то образом поставлять нам газ. Мы можем кое-что передать по маршруту «Южный поток», но пока у нас есть хранилище, так что словацкое потребление обеспечено. Президент Путин гарантировал, что выполнит свои обязательства. Нравится это господам из оппозиции или нет, ведь когда вы смотрите на Россию, вы видите дьявола и ничего больше. Но Россия всегда была надежным партнером в плане поставок энергоносителей. Это всегда был надежный партнер.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский находится в Италии, где планирует встретиться с приехавшим в Европу госсекретарем США Энтони Блинкеном и уже повидался с руководством этой страны. Президент Итальянской республики Серджио Маттарелла подтвердил поддержку Украины со стороны итальянского правительства.
Вчера вы встречались с премьер-министром, и я также подтверждаю непоколебимую решимость Италии оказывать полную, неизменную и последовательную поддержку Украине в борьбе с агрессией Российской Федерации. Мы делаем это из дружбы, которая связывает Украину и Италию, из уважения правил международного сосуществования и против попыток навязать волю одной нации другой с помощью оружия. Мы делаем это ради безопасности всего европейского континента.
А сам Зеленский поблагодарил союзников Украины за согласование помощи в рамках проекта «Рамштайн».
По-перше, хочу подякувати всім партнерам, всім міністрам оборони, 50 країн плюс у нас сьогодні була.
Я хотел бы поблагодарить всех партнеров, всех министров обороны более чем 50 стран. У нас прошла очень хорошая встреча, очень хороший результат. 2 миллиарда долларов в виде дополнительных пакетов для поддержки Украины, еще 2 миллиарда долларов. Что очень важно, так это 8 коалиций возможностей. И они уже зафиксированы на бумаге. Это очень важные коалиции. 34 страны уже поддерживают эти стратегические коалиции. Это коалиция противовоздушной обороны, ПРО, IT-коалиция, коалиция разминирования, морская коалиция, небо, артиллерия, безусловно. И все это укрепляет Украину. Между нашими странами уже приняты некоторые очень серьезные решения. В любом случае, мы не можем полагаться исключительно на европейские гарантии. Для Украины против такого врага, как Россия, недостаточно европейских гарантий безопасности. Нам нужны совместные гарантии безопасности со стороны США и Европы.
Министр обороны США Ллойд Остин после встречи в формате «Рамштайн» на этой неделе попрощался с участниками группы по поддержке Украины, сказав, что США со своей стороны постарались сделать все возможное.
Я покидаю эту контактную группу не с прощальным напутствием, но с вызовом. Коалиция в поддержку Украины не должна дрогнуть. Она не должна дрогнуть и потерпеть неудачу. На кону выживание Украины, а также наша безопасность. И поэтому эта коалиция должна продолжать поддерживать Украину и укреплять позиции Украины в переговорах, которые когда-нибудь приведут к завершению чудовищной войны Путина. Сейчас этот путь труден, но все альтернативы намного хуже. Ни один ответственный лидер не позволит Путину поступать по-своему. Будущая администрация должна принимать свои собственные решения. Мы хотим убедиться, что сделали все возможное, чтобы гарантировать, что мы продолжим оказывать поддержку, и у них есть возможность двигаться в любом направлении, которое они выберут.
Уходящий министр обороны США Ллойд Остин. Тем временем в Германии усиливаются споры о поддержке Украины оружием. В первом полугодии этого года Германия вроде бы готовится передать Украине существенные пакеты военной помощи, в которые, в частности, войдут танки «Леопард», боевые машины «Мардер» и другое вооружение. Однако, по данным издания «Шпигель», канцлер Германии Олаф Шольц не дает согласия на новый большой пакет военной помощи Киеву, который предлагают МИД и министр обороны Германии. С материалом «Шпигеля» знакомилась Софья Петрова.
Олаф Шольц заблокировал новый пакет помощи Украине, пишет издание «Шпигель» со ссылкой на анонимные источники. Дополнительный пакет на сумму 3 миллиарда евро предложили выделить Киеву министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус. Предполагается, что эти деньги пойдут на необходимое Украине оружие. Речь идет о еще 3 батареях Айрис-Т и ракетах-перехватчиков для их работы, дополнительных перехватчиков для Патриот, 10 самоходных гаубицах и артиллерийских боеприпасах. Согласовать пакет министры хотят до досрочных выборов в Бундестаг 23 февраля. Такую поспешность они объясняют ухудшением положения ВСУ на Восточном фронте, а также неопределенностью с американской помощью Украине в связи с приходом к власти в США администрации избранного президента Дональда Трампа. Однако, по данным «Шпигель», это предложение министров Олаф Шольц заблокировал, считая, что уже запланированных 4 миллиардов евро на 2025 год для Украины будет достаточно. В офисе канцлера также напоминают, что G7 одобрила Украине кредит на 50 миллиардов долларов. Он будет финансироваться доходами от замороженных российских активов. Как пишут журналисты, Шольц не хочет, цитата, «ставить будущее правительство перед свершившимся фактом», а также опасается, что к очередному траншу Украине избиратели могут отнестись критически, что скажется на итогах выборов. Как пишет «Шпигель», дискуссия в правительстве Германии о выделении дополнительной помощи Киеву продолжается уже несколько недель. Официально стороны этот вопрос пока не комментировали. Без согласования с Шольцем дополнительную помощь Украине выделить не удастся. Сейчас работа над пакетом приостановлена.
Последняя новость сегодняшнего выпуска. Япония в пятницу расширила список замороженных активов России и Китая, включив туда активы 33 юридических и 12 физических лиц. Токио также наложил запрет на экспорт для 53 юридических лиц и ввел ограничения на 335 видов различных товаров. Владимир Зеленский поблагодарил Японию и заявил, что это является сильным шагом в противодействии агрессии России и значительным ударом по российскому военно-промышленному комплексу. Похоже, что «Большая семерка» по-прежнему остается на курсе поддержки Украины. Этой новостью мы заканчиваем последний на этой неделе выпуск ежедневного новостного подкаста «Голос Америки. Украина. Самое важное». У микрофона был Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, слушайте нас на платформе Apple Podcasts, напрямую с сайта «Голоса Америки», ну и, конечно, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим в понедельник.